Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. 17 октября 1820 года в богатой купеческой семье Ивана и Феодосии Сушкиных, проживавших в городе Туле, родился третий сын. В крещении он был наречен Михаилом. С отроческих лет мальчик почувствовал влечение к иноческой жизни. Но желание свое Михаил Сушкин осуществил уже в более зрелом возрасте. Произошло это 3 ноября 1851 года, когда молодой человек прибыл в Русский на Афоне Свято-Пантелеймонов монастырь. Там он принял постриг с именем Макарий и стал учеником и духовным преемником старца Иеронима Соломенцева. Впоследствии отец Макарий явился продолжателем того великого дела, которое начал старец Иероним. И он же его и закончил, то есть окончательно восстановил русское монашество в Пантелеймоновом монастыре на Святой горе Афон. Об афонском старце Макарии рассказывает книга с одноименным названием, выпущенная в свет издательством «Сибирская благозвонница». Об этой книге далее в нашей программе. В этой книге приводится жизнеописание великого афонского старца схерхимандрита Макария в миру Михаила Ивановича Сушкина. Автор показывает духовное возрастание отца Макария от религиозно настроенного молодого человека, прибывшего на Афон в качестве паломника, до игумена славной русской обители святого великомученика Пантелеймона. Возрастание это происходило под руководством старца-духовника и иеронима Иеронима, который в отношении натуры был гений, как писал о нем Константин Николаевич Леонтьев. Благодаря этим двум личностям, так много потрудившимся на православном Востоке, ради чести русского имени, разным по характеру, но единодушным в своей деятельности, произошло возрождение не только Пантелеймонова монастыря, но и всего русского Афона. Составляя жизнеописание отца Макария, автор, монах Арсений Святогорский, использовал как уже известные источники, так и архивные материалы. В книге публикуются слова и наставления отца Макария братьев, могущие теперь послужить восстановлению духовной жизни в монастыре, а также письма к разным лицам. Эти письма глубоко раскрывают личность старца игумена, показывают, сколь сложным было положение монастыря на чужбине в то время и какого напряжения душевных и телесных сил, мудрости, безграничной веры и непоколебимого упования на промысел Божий требовало благоустройство обители. Кроме того, об отце Макарии осталось немало воспоминаний его современников, людей, которые имели счастье знать старца лично. С некоторыми из них автор знакомит читателя в процессе своего повествования, в конце которого приводится еще несколько фрагментов. Одно из написанных воспоминаний принадлежит перу Константина Николаевича Леонтьева. В частности, русский религиозный мыслитель, философ и писатель рассказал о старце следующее. Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества, и вместе с тем вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже в некоторых случаях почти светский человек, в самом хорошем смысле этого слова, то есть с виду изящный, веселый, общительный. В бытность мою на Афоне в 1872 году, я помню, он как будто говорил мне тогда, что ему 48 лет. Он был в то время чрезвычайно подвижен и бодр. Седых волос в его черной и длинной бороде еще мало было. Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он по просьбе моей рассказывал мне многое о своей прежней жизни в миру и о своем удалении на Святую Гору. Мать его была очень набожная и добрая женщина. Как он мне сам говорил, имела на него большое влияние. Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья 40-х годов. Помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывал и на балах, танцевал, по собственному признанию, даже охотно читал и кое-какие романы, курил трубку, Думал иногда, конечно, и об невестах. Но при всем этом девственность свою он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений. Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. Когда и жених, и невеста вступают в брак девственниками, то ангелы Божии радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их, говорила ему мать. И эти слова ее производили на юношу, по его собственному мне признанию, глубокое впечатление. «Я думал, — говорил он мне с чувством, — что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу. И мне вспомнить об этом было даже больно». Потом прибавил, смеясь, «Ну, и о невестах думал. И были барышни очень красивые, с которыми танцевать приходилось. И танцевать я был не прочь. Я помню, — пишет Леонтьев, — до чего мне было приятно на суровом и дальнем Афоне в 70-х годах видеть этот мгновенный просвет на веселую прежнюю жизнь наших провинций и слышать эти простые и живые признания от одного из величайших аскетов нашего времени». Такого рода рассказы и признания, вовремя и кстати произнесенные опытными монахами, чрезвычайно ободрительны не только для начинающих послушников, которых нередко отпугивают будущие тягости иноческой жизни, но и для мирян, желающих подчинить хоть сколько-нибудь свою жизнь учению воздержания и понуждения. Когда мне, вспоминает писатель, случалось в тяжкие минуты какого-нибудь нравственного или телесного изнеможения открывать душу мою этому умному, благородному и святому человеку, он говорил мне, «Понудьте себя, только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное». Я чувствовал, что он, этот герой самоотвержения о Боге, имеет право мне так говорить. Как обыкновенно начинал он свою жизнь, так он прожил богато и привольно до 25 лет. И что он претерпел потом здесь, на этих дальних, чужих, безмолвно унылых скалах, это вообразить, я думаю, нетрудно. Призвание к монашеству у молодого Сушкина, по словам Леонтьева, явилось рано. По всем признакам оно было самого чистого и возвышенного характера, самопроизвольного, так сказать, характера, а не последовательного какого-нибудь. То есть для привлечения его души к аскетизму не нужно было никаких особенных переворотов, скорбей, оскорблений, неудач и тому подобное. Отец Макарий, пишет Константин Николаевич, был откровенен со мною и рассказывал мне достаточно о себе, хотя бы и только в главных чертах. Рассказы его именно и были следствием частых вопросов моих, почему и как, и следствие чего тот или другой человек стал монахом. Это один из самых замечательных и поучительных вопросов, когда идет речь о монашестве. На подобные мои вопросы он, между прочим, рассказывая и о себе, говорил, что переворотов, внезапных или глубоких потрясений в жизни его не было, несчастной любви он не испытал, и влюбиться даже он ни разу еще не успел. О дурном, неуживчивом каком-нибудь собственном его характере, мне кажется, не могло быть и речи. Мне кажется, отмечал Леонтьев, что у отца Макария сама по себе и натура была драгоценная. И как вспоминает писатель, в последние 80-е годы, по свидетельству очевидцев, отец Макарий достиг крайнего бесстрастия. Его уже ничто не возмущало, никакая случайность, никакая внезапность. Если бы и гора Афонская с грохотом валилась в море, он и тогда, кажется, не смутился бы. Как выражаются эти очевидцы. Смерть его была почти внезапная. Он сам служил литургию и только что стал разоблачаться, как вдруг его поразил удар. Окончить самому литургию последний раз, совершить великое таинство Евхаристии и умереть. Счастливая кончина вполне достойна его долголетних подвигов, его святой жизни, его прекраснейшей души. Так о старце Макарии вспоминает русский религиозный мыслитель, целый год живший на Афоне и не раз посещавший отца Макария в русской обители. Как отмечает автор этой книги, в отличие от других как афонских, так и неафонских монастырей, которые приобретали свой законченный внешний вид неспешно, часто не за одно столетие, обитель святого Пантелеймона была построена быстро, за короткое время, при жизни ее ктитров и старцев, отца Иеронима и Макария. И одновременно с обустройством внешним старцы устрояли и внутреннюю жизнь по правилам строгого общежития. Даже краткий обзор гигантской работы, проделанной за небольшой промежуток времени, заставляет поражаться гениальности старцев, их творческим и организаторским способностям, преданности воле Божией, силе их собственной воли, прозрению в будущее и духовному познанию замысла Божественного, с которым они всегда согласовывали свои действия. Сказанное относится прежде всего к отцу Иерониму, главному руководителю и организатору, учителю и наставнику самого отца Макария, которого он воспитал в себе в помощь как преемника по благодати и достойного игумена святой обители. Как отмечает автор этой книги, в начале 90-х годов 20 века один из вновь прибывших из России насельников на празднике святого великомученика Пантелеимона обратил внимание на греческих богомольцев, стоявших посреди храма, и подумал тогда, что по всей России, пожалуй, не найдется столько верующих мужчин. Теперь же нередкость, что Пантелеимонов монастырь бывает переполнен русскими паломниками. Они каются в грехах. И нередко со слезами. Русский человек плачет о грехах своих, значит, Россия пробуждается. И в этом тоже немалая заслуга старцев Иеронима и Макария, о совместных трудах которых также говорится в книге «Афонский старец Макарий». Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.